Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 16 ноября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напомню вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», можете звонить по номеру 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция, наш YouTube-канал «Говорит Москва», заходим на YouTube, вбиваем «Говорит Москва», находим, подписываемся обязательно, ставим обязательно лайки. Без этого у нас никак вообще, в принципе, не предусмотрен эфир. Вы обязаны поставить лайк. Там есть чат, туда вы можете, это уже добровольная история, писать ваши сообщения, друг с другом переписываться. Я оттуда тоже читаю, поэтому пользуйтесь. Есть трансляции и в нашем сообществе ВКонтакте, и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Туда тоже обязательно заходите, подписывайтесь. Подписаны точно должны быть. Выбирайте трансляцию, где хотите, но подписаться, ну, просто необходимо. Нет никаких лайков на вражеском ютубе, пишет 506. Какой вы принципиальный. Ладно, хорошо. Значит, давайте посмотрим, что там у пиндосов, пишет Виталий Филеев. Сейчас мы обязательно об этом поговорим. Там много всего интересного. Давайте глянем, что у нас в Москве. Там снежочек пошел. Чувствуется зима. Знаю одного человека, которому надо сегодня машину в гараж одну поставить на летней резине. Ну, посмотрим, как он с этим справится. Я думаю, что гараж будет ремонтный, скорее, у него. Жестянка. Вот, значит, так, что у нас... Ну, в Москве пробки. Плохо. 7 баллов, будет 8 к 7 часов вечера. Самая жесть на внутренней стороне Садового кольца от Павелецкой до Смоленки. Там просто все бордовое. Что-то, наверное, случилось. Я не знаю. Либо какое-то перекрытие, хотя странное место для перекрытия. А, не странное тут. Хотя нет, Кутузовский проспект едет. Что-то там такое произошло. Есть какой-то восклицательный значок. Давайте посмотрим. Восклицательный знак. Перекрыли. Не, все-таки перекрытие. Ладно. Значит, перекрыли. Там прям плохо. Избегайте этой стороны Садового кольца. Что у нас еще из проблемных мест? Так, смотрю. Ну, в принципе, честно, кстати говоря, не могу сказать, что особо есть где-то какие-то прям явные проблемы. Вот кроме этого, все остальное в рамках нормы. Ну, про шоссе энтузиастов даже молчу, да, там. Норма то, что эта трасса не едет. Мистер Осипов до сих пор не переобулся, пишет Виталий Филипп. А вот почему вы думаете, что я про Осипова сразу? Не факт, что у меня один знакомый есть, так что ли, Осипов больше нету. Ну, это да, ну, это Осипов, ладно. Гудошников опять Тарзана гоняет на лысой резине. Звучит своеобразно, пишет 506. Залужный делал какие-то заявления по Зеленскому или фейк все это? Залужный не делал никаких заявлений. Вообще аккуратней. По поводу фейков, давайте сейчас быстренько про это скажу и пойдем с вами к Си Цзиньпиню с Байденом. Появились у нас всякие магистры, повелители нейросеток, которые бахают фейки Залужного и Зеленского каждую неделю по несколько штук. Сначала они одного Залужного публиковали, в которого все поверили, но потом там все-таки заметно, если приглядываться, заметно, что это нейросеть говорит, там губы немножечко неестественно себя ведут, поэтому они начали маскировать. Например, Зеленский делает какое-нибудь заявление, и его уводят в маленькое окошко и дают, значит, в крупном окне там какие-нибудь просто кадры. Знаете, такая телевизионная как будто трансляция идет или что-то такое. Но это все это дипфейки, не верьте. То есть проверяйте информацию, надо аккуратнее. А вы не нейросеть, пишет Виталий Фили. Вопрос. Я иногда сам у себя спрашиваю, нейросеть ли я. Порой кажется, что да. Такая, знаете, среднего качества нейросеть. Ну, может быть. Значит, резину взяли, пишет Нилс Майкл. Да, все взял, слава богу. Я готов к зиме, а вот некоторые не особо. Значит, Си Цзиньпинь. Свершился визит Си Цзиньпиня в Соединенные Штаты Америки. приехал он в город своей бурной молодости, как оказалось, да, все распространили эту фотографию, где молодой Си Цзиньпинь на фоне Золотых Ворот, вот этого Красного Моста красивого в Сан-Франциско стоит такой молодой, модный в каком-то там плаще, красавчик Си Цзиньпинь, 35 лет назад фотография была сделана, прилетел он в Сан-Франциско, и там... Все хорошо, на самом деле, было с самого старта. Во-первых, Сан-Франциско чем знаменит этот город? Помимо того, что это один из, наверное, главных ЛГБТ-городов Соединенных Штатов Америки, самый главный — это Сиэтл. Значит, Сан-Франциско 100% на втором месте. Это еще и город, известный своими бомжами. Вот на данный момент, бомжами и нариками, на данный момент два таких города, самых ярких из больших известных городов Соединенных Штатов Америки, если вы видите кадры, где на улице, прям, знаете, целыми кварталами валяются бомжи в палатках, прям там употребляют наркоту, все вот это вот прям мерзость и гадость, это либо Сан-Франциско, либо Филадельфия. Вот два таких города, центра вот этой бомжатины. Иногда еще бывает Лос-Анджелес, но в Сан-Франциско еще жестче. Значит, вот, 506 говорит, Филадельфия, говорит, может конкретно потягаться. Да-да-да, там Филадельфия, это прям вообще, это самый, наверное, самая жесть в Филадельфии происходит. На втором месте вот Сан-Франциско, на третьем, наверное, Лос-Анджелес. Это Калифорния, там, значит, они получают пособие, получают бабки, получают чистые иглы, иногда даже наркотики им выдают для того, чтобы они никого не убивали. Вот мне подсказывают, что это все роллы. Да, я перечисляю меню Тануки. Казалось бы, при чем здесь Тануки? А, да, есть тоже новостюшка по этому поводу. Ну, это так, в стороночку. Значит, к приезду Си Цзиньпиня в этом, значит, либеральном царстве, в штате Калифорния, зачистили к чертям собачьим все эти улицы с бомжами. Всех бомжей за одну ночь прогнали со всех этих улиц. Я не знаю, куда их сослали. И такой информации у меня не было. Я не видел ни одного лагеря с бомжами, который, знаете, где-нибудь на окраине Сан-Франциско, где Си Цзиньпинь не будет проезжать. Я такого не видел. То есть их просто куда-то всех выгнали. Расстреляли, на, значит, Макдональдс пустили. Я не знаю, ну куда-то всех их дели. То есть вот эта вся история с тем, что Соединенные Штаты и Калифорния — это царство свободы и так далее, которое переродилось вот во что-то такое извращенное, где ты свободен даже, в принципе, жить как самый асоциальный элемент на свете, бомжевать на улицу, употреблять наркотики, и тебе за это еще штат будет деньги платить. Вот это оказалось все мифом. В тот момент, когда понадобилось их оттуда прогнать. Всех прогнали, значит. На самом деле, правильно сделали, на мой взгляд. Только потом сказки про свободу вот это свое не рассказывайте, а так сделали правильно. Приехал Си Цзиньпинь. Красивый кортеж, машины Хунчи, которыми он потом хвастался перед Байденом. Все, едет по дороге, значит, его следование. Огромное количество протестующих. Одни приветствовали Си Цзиньпиня, китайские коммунисты. Вторые говорили, фу, да как ты можешь, геноцид уйгуров, вот эта вот вся история, противники, значит, сторонники уйгуров, Тайваня, антикоммунисты китайские и так далее. Порой они даже дрались. Можете, у нас вот на Ютубе мы даже показываем, как это происходило. Но получается, да, кунг-фу панда прямо на улицах Сан-Франциско. Ты продемонстрировали возможности своих боевых искусств. Забавно. Весело. То есть немножечко даже побуянили. Этот Сан-Франциско, танцы в стиле диско, великий Богдан Титомир. Да, каждый раз, да, мы будем про это, да, про диско вспоминать, когда речь пойдет про Сан-Франциско. Значит, потом они в итоге встретились. Он сначала прилетел, переночевал, и вот они поехали в какую-то там крутой какой-то дом, виллу, где-то на окраине Сан-Франциско. По дороге туда беспрецедентная безопасность была. Все дороги перекрыты, нормально не подъехать туда. Протестующих туда не пропускали, чтобы они спокойно могли там встретиться. И вот приезжает Си Цзиньпинь, красивая машина, внутри синее дерево. Ну, это прям, ну, типа, это шикарно. Даже сам Байден заценил, когда эту машину увидел. Машина действительно хорошая. Значит, вышел, все, они пожали друг другу руки, поулыбались, пошли переговариваться. И даже, ну, напереговаривались, в принципе. Есть энное количество итогов этих переговоров. И все они, на мой взгляд, абсолютнейшие правила. Ты показывай. Заходите к нам на YouTube, мы будем показывать вам кадры, как оно все выглядело. Вот, например, Си Цзиньпинь приезжает, да, на этой своей машине, жмет руку Джозефу Байдену, они все фотографируются, улыбаются. Про то, как выглядит Байден, это отдельная тема, которую, мне кажется, мы переживали уже миллион раз. В музей они поехали на переговоры, нет у них нормального конференц-зала. Нет, с точки зрения организации все в порядке, я ничего такого не вижу. Красиво приняли. Красиво у них был обед, кстати говоря, меню, знаете, как у нас бывает, вот каждый раз, когда кто-нибудь приезжает, меню утекает в сеть. Здесь тоже утекло меню, хорошее меню, богато, не бургеры, значит, из какого-нибудь Бургер Кинга, нет, хорошая, значит, еда. Все поели, переговорились. Си Цзиньпиню там кто-то подарил, какой-то калифорнийский тип, губернатор, не знаю, кто-то от Калифорнии, подарили майку баскетбольного клуба Golden State Warriors. Всем известно, что Си Цзиньпинь большой поклонник спорта. Два любимых вида спорта у него, я точно знаю, футбол он обожает, и он очень любит баскетбол, поэтому ему подарили эту майку, он все в восторге, такой улыбается, все с этой майкой стоит, там написано «Си» сзади, ну, в общем, как надо. Хороший прием, на самом деле, устроили, без шуток. Пока не это, пока пресс-конференция не началась. И, значит, несколько моментов, на которые надо обратить внимание. Вот мы сейчас запустим ролик, это протокольная съемка начала переговоров между Джозефом Байденом и председателем Си. Байден произносит свои слова, и рядом с сидит Энтони Блинкен, вот был ролик у тебя, его включай, где видно Блинкена. Я думаю, многие видели эти кадры. Сидит Энтони Блинкен, министр иностранных дел, и смотрит на Байдена таким интересным взглядом. Он прям просто, он замер, смотрит, и не отвлекаясь, следит за каждым движением губ. И кто-то это воспринял как какой-то любовный взгляд, то есть он не может оторваться от своего начальника, просто так он им вдохновляется, он такой вот просто для него гуру во всех. А мне в тот момент казалось, когда это видео появилось, что дело совсем не в этом. И как мы увидели потом, на самом деле, да, действительно, причина была не такая. Блинкен сидит и переживает, он в бешеном напряжении сидит и переживает, как бы Байден не сказанул чего-нибудь лишнего. Потому что здесь ты ему уже никаким образом не поможешь. Суфлера здесь нет. Записочки все будут подсняты. Никаким образом не подскажешь. Приходится рассчитывать на то, что будет идти по сценарию «Самоходный дед». В этих моментах он, кстати говоря, по сценарию и шел. До чего они договорились в итоге? По факту ни до чего. Абсолютно. Договорились о том, что... Там такие речи, значит, наше сотрудничество несет, значит, там, оно стратегически необходимо и для вас, и для нас. Надо сделать так, чтобы, значит, Соединенные Штаты и Китай договаривались при любых раскладах, чтобы, не дай бог, ни к чему это не привело, конфликты нам не нужны, давайте договариваться. В общем, общие фразы. Из конкретики Си Цзиньпинь заявил, что в ближайшее время не планируется никакое нападение на Тайвань. Это, видимо, явно интересовало очень сильно Джозефа Байдена. И договорились возобновить там какие-то контакты по военной линии. По факту, прям, ну, практически ничего. То есть никаких заявлений. Я вообще не ждал никаких заявлений, не ждал никаких пресс-конференций. Она в итоге случилась, и она подарила нам, наверное, самое главное высказывание по итогу всех этих переговоров. Сейчас мы к нему перейдем. Но вот лучше бы, честно, никаких заявлений бы даже и не делали, потому что, ну, это переговоры абсолютно ни о чем. Вот просто ни о чем. Вы не сказали, что вы теперь друзья. Вы расписались в том, что вы, ну, если не враги, то, по крайней мере, главные соперники. И вы там начинали даже эти переговоры с того, что мы друг с другом постоянно спорим, потому что нам есть, мягко говоря, о чем спорить. Договорились о возобновлении каких-то контактов по военной линии. Ну, это несерьезно. В итоге, по факту, что мы имеем на выхлопе? Что, ну, у них есть взаимоотношения, они готовы друг с другом разговаривать, но никакие основные моменты, которые будоражат, в принципе, умы всего человечества, что вот потенциальная война, вот Китай, он вместе в блоке с Россией. Помните, мы с вами рассуждали, может быть, каким-то образом Байден попытается переманить, еще что-то. Ничего этого фактически не случилось. Но потом случилась пресс-конференция. Вот давай мы теперь этот ролик покажем, где Джозеф Байден, значит, сделал пару заявлений и начал уходить. Со звуком? Можно со звуком, да. Там он на английском будет говорить. Ну, давай со звуком. Значит, Джозеф Байден сделал несколько заявлений и начал уходить, как у него это принято, по-английски. Знаете, он не говорит «все, время закончилось». Он просто говорит и сваливает. И журналисты начинают ему его закидывать вопросами вдогонку. И он иногда просто уходит своей летящей походкой, а иногда останавливается и так в проброс начинает отвечать. Это на самом деле почерк, фирменный стиль, которого, видимо, больше всего опасался Энтони Блинкен, потому что посмотрите, что выдал президент Соединенных Штатов. Через час буквально, там сколько прошло, после того, как они прогулялись по садам, переговорили, обсудили машину Си Цзиньпиня и так далее. Вот что выдал Джозеф Байден. И здесь можно звук убирать, но все равно придется переводить. Да и слышно плохо. У него спрашивают, а как насчет того, что Си Цзиньпинь, там, диктатор, он все еще диктатор или нет? И ты вот прям покрути Блинкина. Он говорит, да, но он диктатор. То есть он сразу же после того, как закончил переговоры, остановившись уже, видите, без микрофона, назвал человека, с которым 10 минут назад переговаривался, диктатором. И здесь характерная реакция министра иностранных дел. Он просто вот в это, он смотрел на него, смотрел, и в тот момент, когда он произнес слово «диктатор», он сделал, да ну елки-палки, твою мать, сказал Блинкин. Вот прямо у него на лице, ну зачем, ну что ты делаешь, господи? Дед, зачем? Таблетки, дед, ну зачем? Обнулил переговоры. Через буквально несколько... Реакция Блинкина бесценна. Абсолютная, да. Это великолепно. Надо было умудриться это заснять. Но, видимо, американские журналисты смекнули, что здесь, конечно, самое интересное — это лицо Блинкина во всех этих переговорах. Они акцентировали внимание до. Они здесь держали его в кадре. И вот таки ляпнул Байден про диктатора. Сразу Министерство иностранных дел Китая заявили, что это, значит, неприемлемо и не отображает действительности и так далее. В общем, сразу опротестовали. Моментальная реакция была от Министерства иностранных дел. То есть Си Цзиньпинь там еще. Он еще в Сан-Франциско, он поехал дальше, у него еще есть какие-то мероприятия, он же на форум приехал. У него там какой-то ужин с бизнесменами, еще что-то. То есть он поехал дальше участвовать в мероприятиях. Я больше вам скажу, он еще и с Байденом там пересечется, по идее, завтра. То есть ночью уже получается, да? И он вот умудрился все умножить на ноль, все, даже самые натянуто положительные итоги переговоров за там какой-то час. Просто потому что человек себя не контролирует. Что вы хотите от деда в переходном возрасте с этого света на тот, пишет Евгений Драмер. Я ничего не хочу, но ведь это потенциальный кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки на следующих выборах, понимаете? Вот в этом проблема. Когда Си уходил от нас, они пожали друг другу руки и сказали то, что сказали. Вот и все. Да, ну давайте все-таки, я говорю, а вам еще не дал возможности высказаться, все-таки у нас такая программа. Как оцениваете, с вашей точки зрения, эти переговоры между Байденом и Си Цзиньпинем? Это переговоры успешные. Это переговоры никакущие, это провал. И куда это двинет человечество? И двинет ли оно вообще хоть куда-то человечество? Все-таки это две самые богатые державы на данный момент, которые находятся в состоянии холодной войны. По факту они именно это там и обсуждали. Лидеры приехали, причем на поле одного из них, переговариваться. Ваш вариант итогов. 925-48-94-8, это СМС-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я не скажу, что они супер переговоры, но, наверное, удачные. На Тайвань Китай не нападает, а что еще Байдену надо?
Что Китай не нападает на Тайвань, это только нужно Байдену? Да.
Но это очень важно. Это не надо сбрасывать.
Вы считаете, что на этих переговорах был вариант, что приедет Си Цзиньпинь и скажет, я тут нападаю на Тайвань, кстати говоря?
Ну, нет, мог тень на плетень навести, так хрен поймешь, как китайцы говорят.
Угу. Ну, это да.
Байден вряд ли оговорился с считателем диктатором. Он хитрый лис. Наверняка заготовил и показал, что между Китаем и Штатами есть какие-то границы, которые нельзя не ходить. Я так думаю, что просто дедушка ляпнул, не очень верю в это.
Но по поводу того, что он планировал, абсолютно точно не планировал. Ну вот все, что происходило вокруг, говорит нам о том, что это не было запланировано. Это очередной выкрик от журналиста, на который он ответил. Он ответил там еще на несколько, там и по Израилю были заданы ему вопросы, то есть останавливается и отвечает. И хитрый лис, и может быть, когда-то он и был хитрым лисом, но сейчас он такого впечатления, мягко говоря, не производит. Ну вот там есть еще, там, ну много достаточно там видеокадров, как он, например, был момент, когда, значит, вот закончилась протокольная съемка, и журналистов начали выгонять из зала. Все, уходите, уходите. Они пытались задавать какие-то вопросы. Никто, я никогда не понимал, зачем журналисты в такие моменты задают вопросы, потому что на них никогда обычно никто не отвечает в такие моменты. Протокольная съемка закончилась, все, выходите, пошли переговоры. И вот в этот момент там очень хороший есть кадр, где Байден сидит, улыбается, смотрит на Блинкина, тот ему тоже наигранно улыбается, и вот он медленно вынимает наушник какой-то из уха для перевода. Все вокруг, все как-то двигаются, что-то там тоже переговариваются, туда-сюда вертится Блинкин, а Байден как будто в слоу-моушен. Знаете, вот он замедленный. Байден просто в замедленном действии. Чуть-чуть так чешет бровь замедленно, потом вынимает этот наушник тоже медленно. Это не похоже на хитрого лиса. Да, похоже на лиса в маразме, конечно, больше. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Да, ну, во-первых, я предположу, что любой коммунистический лидер, он понимает, что в Америке вот его именно как диктатора и оценивают. И здесь никакого секрета открыто не было, да?
Секрета
может быть,
нет.
Какая-то, да, может, как-то не очень вежливо, но, сам, но мы видим, что от Си Цзиньпиня Америка явно чего-то хочет. Насколько помню, там еще плохо принимали в Китае, могу ошибаться, представителей как раз Соединенных Штатов. Вот, и все-таки штатам удалось добиться, чтобы Си Цзиньпин к ним приехал, вот, и встретили они его хорошо, то есть это некая такая демонстрация, наверное, что вот хотят о чем-то поговорить, uh-huh. или пока не хотят сильно конфликтовать. Uh-huh. Ну и опять же, просто вспоминая президентство Трампа, когда его во внешней политике постоянно ограничивал во всем, как раз там, если не ошибаюсь, Сенат, да, ну, грубо скажу, парламент, то и я думаю, что вот современные лидеры, они тоже там учитывают, что там встреча с, именно с президентом вот в текущей ситуации, это, ну, в принципе, ни о чем. То есть надо еще там много каких-то, видимо, там вот подковерных механизмов, рычажков каких-то тайных и так далее. Вот эта встреча, она, в принципе, ну, эти договоры, они в любой момент могут быть дезавуированы.
Угу. Понятно. Ну, значит, смотрите, по поводу того, что там хотят действительно есть о чем договориться, на мой взгляд, это все так называемый damage control. Они, американцы, пытаются провести разрядку на некоторых из направлений, которые сами же и подогрели, и могут упустить из-под контроля. Мы с вами уже говорили там и про Израиль, помните, как они туда все тоже ездили и пытались каким-то образом проконтролировать, да, то, что там намечается. Там горит уже давным-давно Украина, и вот еще потенциальный этот пожар в Китае. Их действительно волнует, они реально переживают по этому поводу, потому что еще не перевезли заводы из Тайваня. Им нужно было, конечно, каким-то образом немножечко, но растопить лед между Китаем и Соединенными Штатами Америки, хотя бы чуть-чуть. Понятно, что полностью там обниматься, целоваться они бы не начали, но чуть-чуть надо было растопить. И я бы даже сказал, что получилось, в принципе, нормально прошло. На машину поглядели, похвастались у одного хунчи, у другого кадиллак, поели вкусной еды, погуляли по садам с какими-то гранатовыми деревьями, и все вроде как и даже и получилось, если бы не вот этот вот последний момент, то есть человек еще вот не успел отъехать от, твоего, от этого места, где вы встречались, а ты его уже обгадил с головы до ног. Это не укладывается в концепцию, понимаете, да? Если вы хотели растопить немножечко лед, то вы сделали только хуже. Если вы, наоборот, хотели показать напряженность, тогда к чему были вот эти все прогулки показательные? Не сходится. Делаем вывод, что запланированным подобное действие не было. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 16 ноября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», можете звонить по номеру 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим, ставим сразу лайки под трансляцией, пишем сообщение в чат, лайки обязательно ставим, вот прям сразу, а вам? авансом. Так работает. Не подходит YouTube, зашли, поставили лайк, вышли. Не, остались на трансляции, но параллельно включили еще ВКонтакте, либо телеграм-канал. Радио, говорит, МСК латиницей в одно слово. А Сергей Зет спрашивает, а где Гудошников? Дома, наверное. Не знаю. Зеленский, наверное, позавидовал бы такому приему. Мы говорим о визите Байдена в Соединенные Штаты Америки. Напоминаю всем, кто, может быть, только к нам подключился, и пытаемся понять, это хороший был визит, полезный и неполезный, кто из этого выжмет какую пользу. Может быть, он, наоборот, бесполезный, может, он сделал только хуже. Ваше мнение меня интересует. Вся их серьезность выражается в деньгах. Несмотря на разные противоречия с Америкой, они по-прежнему друг другу нужны. Для Америки Китай — это хорошая угроза для внутреннего пользования. Для Китая это премиальный рыночек для товаров из Китая, как ни крути, кузница кадров. В Америке учится огромное количество китайских студентов, которые после обучения едут обратно в Китай. И давайте держать на полях важный момент. Современный Китай поднялся не благодаря коммунистической демагогии, а благодаря тому, что у них был Дэн Сяопин, который привлек американские инвестиции. Без американцев и их денег Китай бы до сих пор оставался на том аграрном уровне, что и при Мао Цзэдуне. Уверен, что китайские руководители про это помнят, несмотря на противоречия, не готовы платить злом своим инвесторам, которые вытащили их из трущоб времен культурной революции в стеклянные небоскребы Шанхая. Я, может, и согласился бы точно там про финансирование, про инвестиции, но то, что они не готовы чем-то там кому-то платить. Нет, я вам больше скажу. Одна из... История, которая там обсуждалась, если верить информации американских средств массовой информации, это была история с так называемым фентанил, по-моему, это называется, с фентанилом, синтетическим наркотиком, который заполонил Соединенные Штаты Америки. Это самые, вот те самые нарики из Сан-Франциско и Филадельфии, это ровно вот этот вот наркотик. Это синтетический какой-то, а-ля, знаете, вот крокодил, вот эта вот вся дрянь жуткая. А это производит где? Этот фентанил. Его производят в Китае. Причем в промышленных масштабах. И наводняют, в том числе Соединенные Штаты Америки, в том числе Великобританию. Потому что до сих пор помнят о том, как в свое время эти ребята наводнили опиумом Китай. Китайцы все помнят. И мыслят другими категориями. И это настолько животрепещущая тема, что вопрос... Вот этой вот нарковойны, он затрагивается на переговорах между председателем и президентом. Понимаете, да, насколько это большая проблема, в первую очередь для Соединенных Штатов Америки? Я думаю, что они, правда, ничего не добьются, и как будет этот наркотик из Китая идти, так он продолжит туда идти. Это, к слову, о премиальном рынке сбыта для Китая. Это чуть ли не... Это полугосударственная история там практически. Они, конечно, это не афишируют, но они производят его на заводах. В гигантских масштабах. И наводняют Соединенные Штаты Америки этой дрянью. Чтобы те сторчались. Потому что в свое время они вместе с британцами сторчали весь Китай. Было на самом деле-то не так давно в исторической перспективе. Не так давно. И это вот оттуда... Китай вместе с этим Мао, аграрный, это вот они и после этого этапа пытались каким-то образом выскочить на нормальный уровень жизни. И у них, как видите, получилось. Но они помнят, кто их сторчал из одного из самых богатых государств, вообще самого богатого государства мира на тот момент. Китай превратили в отсталое, вассальное государство, по факту, которое еще и сторчали. Ладно, слушаю вас, здравствуйте. Добрый. Опиумные войны наоборот, пишет 506. Да, именно так. Здравствуйте.
Алло. Да, добрый вечер. Спасибо за эфир, Дмитрий.
Добрый. Добрый, Дмитрий.
Вы знаете, как бы я оценил вот подобную встречу, да, председателя и президента заокеанской этой, в кавычках, державы. На мой взгляд, пока что ему, наверное, председателю приходится ездить на подобные форумы, потому что и товарооборот, и взаимосвязи экономические достаточно большие. Мы там подбираемся, я не помню, там к 200 миллиардам вроде мы хотим как-то планку преодолеть. Вообще, вот эти бы весы, мне бы хотелось, чтобы со временем все-таки больше бы в нашу бы сторону смещались бы. Ну вот. Хотя, ну, у нас своих проблем хватает. А вместе с тем, вот показателен Джо Байден этот, да, несчастный. Собственно, человек ушел. Да, я думаю, если бы он был чуть понаглее, он бы мог, наверное, и вообще при нем даже, наверное, все это озвучить. Но это лишний раз говорит о том, что человек как бы с такой короной на голове всемирной, да, вот, и совершенно он как бы, ну что он смотрит, ну сколько мне лет, ну что, я буду там еще слова, что ли, подбирать, сказал диктатор, значит диктатор, вот, и здесь бы параллель провести вот с нашим президентом, все-таки, на мой взгляд, председателю это все-таки как бы доложили, да, что было про него сказано, все-таки Владимир Владимирович молодец в том плане, что и председатель, мне кажется, гораздо больше ценит именно, скажем так, дружеские отношения, человеческие именно вот с Владимиром Владимировичем. А здесь чисто экономический какой-то, наверное, расклад. Ему, председателю, пришлось прибыть там на этот форум, там походить, что-то там сказать. Вот. Только по той причине, что все-таки Китай экономическая держава, и ну, не может она сдавать своих вот лидирующих позиций. И, в частности, мы же не раз говорили о том, что Китай уже по каким-то показателям и ту же Америку превзошел. А по поводу вот опиумных войн, да, и того, что сейчас в Америке происходит в плане там вот этих наркотиков, ну, там же свобода, там же демократия, значит, собственно, что переживать. Ребят, вы хотите, как говорится, опускаться на дно, ну, продолжайте это делать наравне там со всеми вашими ценностями. Поэтому жалко, конечно, людей, но вот в целом, если говорить о государстве американском, ну, мне почему-то его не жалко. Оно настолько себя ведет разнузданно, да, если мы вспомним все военные конфликты, которые после Второй мировой войны были, как, ну, тот же Вьетнам мы можем вспомнить. И, по сути, только СССР, даже и Корейская, и Вьетнам, только СССР смог что-то противопоставить, так действительно, Америке, на мой взгляд. Именно вот так вот мощно, конкретно. Вот, поэтому китайцы молодцы, они все помнят, да, не злопамятные, но, как говорится, все помнят. Мне вот близок это, на самом деле, подход. Поэтому я желаю, в заключение, я желаю и председателю Си, ну и нам тоже, безусловно, и нашему президенту, накопить силы, решить все поставленные задачи, в частности, вот Китай с Тайванем, как бы надо решить вопрос, нам по специальной военной операции. А вот эта заокеанская держава, как и многие другие империи, которые рухнули в разные времена нашей всей жизненной истории, я думаю, придет им рано или поздно конец. А нам желаю всем процветания. Спасибо.
Понял, спасибо. Что за глупые люди звонят в эфир, пишет Седой Яйк. Кто опускается на дно? Америка? Вопрошает Седой Яйк. Намекая на то, что ха-ха-ха, Соединенные Штаты загнивают, самим не надоело ли вот про это рассказывать. Седой Яйк, давайте сравним. Давайте сравним. Соединенные Штаты Америки, образца 1991-5 года с Соединенными Штатами образца 2023 года. И в чью пользу будет сравнение? Можно вот прям по всему чему угодно идти. По, там, я не знаю, машиностроение. Я не знаю, Голливуд. Просто культурные ценности, взаимоотношения между людьми. Госдолг. Вес в мире. Влияние на мировые процессы. И сразу поймете, что, ну, может быть, это и не процесс с кубарем с горы, да? Но, к сожалению или к счастью, это реальность, да, ну, мягко говоря, куда-то не туда идет такое государство, как Соединенные Штаты Америки. Может быть, им кажется, что это правильное направление, но только смотря для чего. Смотря для чего. Если ты акценты с какого-нибудь безумного там зарабатывания денег, контроля над всем миром, настоящей имперской политикой смещаешь в сторону трансгендеров, зеленой энергетики, равенства всех и вся, борьбы каких-то женщин там за свои права, которые просто всех налево и направо там обвиняют в домогательствах, и действительно делаешь вот это, ставишь во главу угла политики своего государства, то, ну, наверное, в этих историях ты, может быть, и преуспеешь. Но все остальные у тебя вот тем самым кубарем рано или поздно и полетят. Ну, еще раз, сравните. Сравните, и все. Америку с Америкой сравните. Не надо с кем-то с другим сравнивать. И давайте по-другому. Давайте теперь сравним Китай 91-го года и Китай 23-го года. Или давайте Российскую Федерацию 91-го года и 23-го года, да и 2003-го тоже, в принципе, можно сюда. И вот просто график нарисуйте у себя в голове. Сделайте выводы. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Ой, что-то у меня... Ну-ка. Сейчас, давайте еще раз попробуем. Слушаю вас. Вот, вроде починил. Здрасте.
Здравствуйте, Георгий. Ну, вы знаете, если сравнивать Америку образца 90-х сейчас, там в упадке только автомобилестроение, на мой взгляд. Потому что вот эти все многочисленные бренды, детройтские, подвинули японцы и корейцы. Не хотят американцы больше ездить на 7-8-литровых движках. Вот, все остальное, это надуманное загнивание. Никакого там загнивания нет. Ну, вот я там год назад был. Угу. Там есть свои проблемы с бездомными. Бездомных там много. Почему? Потому что им это лентяи, которым выгодно жить на пособие. Там пособие огромное для них. Им этого достаточно.
Вот. Да, это понятно, что им это достаточно. Мне не важно, что это им достаточно. Вопрос в количестве выводят, этих людей.
Американцы выводят производство из Китая. Выводят активно. В Китае спад производства.
Угу. Угу.
Вот. Поэтому кто сейчас на коне? Ну, Китай, безусловно, мощная держава. Да, Китай, Индия и Соединенные Штаты Америки. Вот три полюса той многополярности, вот, о которой все говорят. Россия, к сожалению, моему полюсом не является в экономике мировой. Вот. Поэтому можно сколько угодно долго натягивать сову на глобус. Америка загнивает. Давайте лучше думать о нас, чтобы мы развивались дальше.
Нет, это потрясающе. Давайте мы не будем с вами, если вам так не нравится, мне тоже не нравится вот это про загнивает. Давайте мы не будем использовать формулировку загнивает. Я еще раз вам говорю, по каким угодно показателям сравните Америку 30 лет назад и сравните Америку сейчас. И обнаружите для себя очень много интересных вещей. Вот мне тут про госдолг все пишут. Можно про госдолг? Можно про стратегические запасы, например, нефти поговорить. Можно поговорить про президента. Про президента. Можно президентов сравнить. В 91-м году президента.
Ну, хорошо.
И президента сейчас.
Президент, он просто символ, вы понимаете?
Да вы что?
На местах,
да вы что? Ну как так, а как так получилось, что всю жизнь президент это был, президент Соединенных Штатов Америки, это был самый могущественный человек в мире?
Да нет.
Либо один из. А сейчас вдруг... Ну, то есть, когда мы говорим про Рейгана, когда мы говорим про Буша, когда мы говорим про Клинтона или когда мы говорим про Рузвельта, это великие суперпрезиденты, которые разруливали судьбы мира. А как вдруг мы заговорили про Байдена, так это просто символ. Так, ну, херовый символ, извините за выражение, понимаете? Еле передвигается. Символ чего это? Символ современных Соединенных Штатов?
Он очень опытный и мудрый политик, вот. Байден. Вот, может быть, он
был. Был. Понимаете?
Не был. Хорошо. Сразу, вот сейчас международные расчеты, например, в валюте Соединенных Штатов Америки. Вот я сейчас не скажу цифры. Наверняка доля международных расчетов в долларах выше, чем 30 лет назад.
Угу. А в юанях?
Я не могу сказать, потому что, ну, правда.
Да тоже выше.
В юанях они растут с России, понимаете? Ну, это капля в море. У нас сейчас расчеты в юанях международные растут. Но это...
Ну,
в абсолюте эти цифры кажутся большими, а так-то они, ну, в мировом масштабе не такие уж и большие.
Ладно, да. Ну, я понял, о чем вы говорите. Ну, вот еще раз, здесь дело в сравнении. Понимаете? Просто надо сравнивать. Никто не говорит, ну я далек от мысли о том, что Соединенные Штаты Америки это государство, которое развалится завтра-послезавтра. Этого не произойдет. Но если мы посмотрим на Штаты на своем пике, даже так, мы теперь знаем, когда был пик Соединенных Штатов Америки. Вот так я даже вам скажу. Пик был тогда. Все, что происходит сейчас, это уже падение. По всем показателям, ну так оно и есть. Это хорошо, на мой взгляд, это ничего хорошего в этом на самом деле, в том числе и для нас нет. Вот вы говорите, давайте о нас подумаем. А нам от этого что хорошего? У нас самое плохое произошло уже тогда, да? Мы проиграли холодную войну, у нас развалилась наша страна, сейчас каким-то образом вот это все склеивается по факту заново. Но если у тебя нестабилен тот самый гегемон, который вот является гегемоном последние 30 лет, ничего хорошего для всего остального мира это не сулит, на самом деле. Это значит, что этот гегемон, который еле-еле шатаясь стоит на ногах и вот-вот хочет все очень-очень сам старается упасть, вот эта страна расшатает таким образом и весь остальной свет. И как бы это падение не произошло через гигантские геополитические потрясения, которые затронут нас всех. Нас вообще, наверное, в первую очередь, нас и китайцев. Потому что если вы будете говорить про Соединенные Штаты Америки, которые, да, сверхдержава, никто же не спорит с этим. Это глупо с этим спорить. Соединенные Штаты — это сверхдержава. Сразу за Соединенными Штатами Америки вы кого назовете? Вы назовете, конечно же, Китай, конечно, Россию. Я думаю, найдутся до сих пор люди, которые попытаются что-то сказать про Евросоюз, но уже, мне кажется, даже сам Евросоюз себя не назовет в этом контексте. А так будет список именно такой. Так кому достанется в случае, если эти упадут? Нам. Ничего хорошего в этом нет. Ну, вот просто посмотрите. Если Байден — это символ. Вячеслав Александрович пишет, символ, а может, лицо страны? Ну, тогда действительно не очень. Ну да, что это вдруг? Президент Соединенных Штатов Америки оказался... Человек на обочине вообще, в принципе, мировой политики. Да, это, слушайте, тьфу, и размазать. Там рулят другие люди и так далее. Давно? А когда был президентом Буш любой? Чё так не говорили-то про президента Соединенных Штатов Америки? Или когда был Клинтон президентом? Да я вам больше скажу, даже когда Обама был президентом, так не говорили. А уж тем более так не говорили, когда президентом был Трамп. А теперь вдруг оказалось, как только у них президент всемирное посмешище, ну просто старый на самом деле человек. Вот ты на него смотришь, мне его, с одной стороны, хочется, конечно, над этим, над всем поржать, как он в замедленном действии там наушники достает, но это, с одной стороны, это смешно, только когда ты понимаешь, что это президент Соединенных Штатов Америки. А когда ты просто смотришь на человека, это выглядит вот, как мне сегодня Осипов, по-моему, сказал, да, что, по-моему, ни с кем я больше сегодня не общался, Осипов мне сказал вот момент, когда они машину, Си Цзиньпиня рассматривали, во дворе, вот этот тут диалог, когда идет Байден, еле-еле говорит, nice vehicle, хорошая, говорит, машина. И Си Цзиньпинь ему, да, это хончи, у нас делают в Китае, все. Ему открывают, он туда заглядывает, выглядит как вот дед во двор вышел, знаете, вы там что-то около своей машины третесь, он подходит, хорош. А потом он начал про свой Кадиллак рассказывать. И он говорит, а вот у меня в свое время была пятерка. А фары от семерки я туда была баклажановая, такая была вообще, я туда ручку янтарную поставил. В свое время был в очереди стоял, ждал. Вот он просто байки пришел потереть. Просто дедушка. К сожалению, не в очень хорошем ни физическом, ни умственном состоянии. Но это президент Соединенных Штатов Америки. То есть очень удобно. В тот момент, когда там нормальный человек, с которым можно разговаривать, который здраво мыслит, это самый могущественный человек на земле, когда там немощный дед, это оказывается просто пешка, выборщики, невыборщики там и так далее и тому подобное. Символ. Ну, даже если это символ, хотя никакой он на самом деле не символ, а президент Соединенных Штатов Америки, ну, даже если это символ, ну, хорошо, тогда пускай будет Джордж Буш-старший, тоже символ Америки своего времени, и тогда сравните два символа и сделайте выводы. Вот и все. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, знаете, все-таки вот некая социальная деградация в США является реальностью, так как 100 тысяч трупов в год от этого фентанила, да, наркотика.
Да.
А Китай поставляет химические прекурсоры в Мексику, а там уже эти наркокартели мексиканские этот фентанил, так сказать, производят в промышленном масштабе. А здесь, конечно, вот этим своим ляпом про там диктатора и так далее Байден обнулил их. Даже вот свои прогулки в саду с Си Цзиньпином. Ну, то есть, действительно, это абсолютно оказалось, ну, для США пустая встреча с нулевым результатом. И вот там даже в аналитических комментариях говорится, что Китай уходит от какого-то политического, экономического, отказывается от политического, экономического сотрудничества США. Я говорю, и вот это его на пресс-конференции, так сказать, да, высказывание, оно абсолютно, ну, явно обнуляет, так сказать, переговоры, попытки о чем-то договориться с Си Цзиньпином. Единственное, что, возможно, там Си Цзиньпин мог пообещать, что Китай не будет в силовом варианте решать тайваньскую проблему, ну и США не должны там продавать оружие Тайваню, кстати, это Китай тоже об этом говорит.
Говорил, да.
Да, ну, так что здесь нулевой результат, в принципе.
Нулевой результат, да, ну это я тоже, то есть здесь я согласен, скорее, он даже, наверное, не негативно, он ближе к нулевому, потому что мы же понимаем с вами, что как одни поставляли оружие, так другие, если надо будет, им нападут, и никто там друг с другом разговаривать на эту тему не будет, мы же это все понимаем, ну вот вам и итоги. Виталий Филипп пишет, с президентами тоже все не так однозначно, я про Буша-младшем слышал, что он дурной президент, посмешище всего мира, путает Иран с Ираком, не может дверь открыть, про Обаму слышал, что он дурной. Про администрацию Трампа слышал, что это сборище непрофессионалов. Про Байдена тоже разное говорят. Как говорит мудрый русский народ, цыплят по осени считают, история рассудит. Тут, безусловно, история рассудит, но давайте разберем. При Буше-младшем говорили, что он путает Иран с Ираком, да? А не то, что он забыл, где погиб его сын. Например, и не то, что он здоровается с воздухом или здоровается с давно умершими своими коллегами по Сенату или Конгрессу. Не спотыкается на каждый раз на лестнице, какой бы эта лестница ни была. Я, он сейчас вот с Си Цзиньпинем там на ступеньку поднимался, я переживал за него как за себя. Ну, не дай бог. Ну, то есть это вот Буш. Из этих всех, наверное, самая спорная фигура – это Джордж Буш-младший. И то познается в сравнении, согласитесь. Если мы будем говорить про Обаму, но то, что Обама умалишенный какой-то там, глупенький, недалекий, это вот мы такие вещи слышали про Обаму? Да, по-моему, нет. К политике Обамы вопросы были, да, безусловно. Не слышали, как и про Трампа. Здесь вопросы другого уровня, понимаете, начались. Совершенно иного уровня. Проблема стоит в Соединенных Штатах Америки с президентом сейчас. Если раньше кто-то мог быть недоволен политикой, или политика в каких-то областях была недостаточно продумана или хороша, или, может быть, информировать президента в каких-то областях было не такой, как хотелось бы, например, в том числе и нам, а может быть, и просто в Соединенных Штатах Америки, то сейчас проблема. Как бы он в штаны не обделался. И в переносном, и в прямом смысле. В прямом смысле тоже. Ну, есть же разница. Но в итоге обделался в переносном, да, назвал диктатором в конце. Блинкен, еще раз, по-моему, самое красноречивое, что может быть, это выражение лица госсекретаря Соединенных Штатов Америки. Если символ государства три раза подряд спотыкается на одной ступеньке, эта страна явно идет куда-то не туда, говорит недобрый. И поспорьте, называется, с этим. Ну, поспорьте с этим. Назовите мне второго такого, еще одного кого-нибудь лидера какой-либо страны назовете мне, кто в таком состоянии правит своей страной? Один. Дайте одного. Кого-нибудь. Жду. Пока нет. Пока написали Блинкен, наш президент. Блинкен, я думаю, в случае переизбрания будет уволен за свои красноречивые выражения лиц. Потому что такое, на самом деле, я бы тоже не прощал. С его стороны это был непрофессионализм, на мой взгляд. Так, саудовский король вообще не может подняться по ступеням, у него трап-эскалатор. Саудовский король ничего не делает, за него решает сейчас сын. Уже давным-давно во всех историях наследный принц решает. Все встречи проводит он. Ну, нет, нету. Такой президент — это поздний Ельцин. Поздний Ельцин подходит. Мне кажется, выводы налицо. Ну, вот так вот съездил Си Цзиньпинь в Соединенные Штаты Америки. Он, кстати, до сих пор там. Он пока еще не уехал, у него там еще какие-то встречи намечаются. Но, в принципе, уже понятно. Если это и не назвать каким-то провалом, провал, мне кажется, громкое слово, то, наверное, переговоры в никуда — достаточно красноречивая история. О переговорах, которые можно назвать провалом, мы поговорим чуть позже. Сейчас новости.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня четверг, 16 ноября, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим туда. Обязательно сразу ставим лайк, пишем любое, что хотите, в чат. Там он есть, это он удобный, вы можете друг с другом, вы можете со мной, без разницы. Чат — классная штука, добро пожаловать. Если вас не устраивает YouTube, пожалуйста, ВКонтакте, телеграм-канал, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Мы везде представлены, везде на нас надо обязательно подписаться. Давайте посмотрим, что у нас происходит в Москве. В Москве пробки. Я тут выглянул в окно, там все плохо в окне. Да, и в Москве все плохо тоже. Значит, все еще стоит Садовое кольцо, только оно уже теперь в мертвую повсюду. Оно в мертвую в районе, вот то, что я говорил, от Павелецкой до Смоленки, бордовое. Соответственно, у вас вымерла вся Пресня, тоже бордовое. Все Драгомилово, вот в районе Кутузовского проспекта, все бордовое. Самый центр у нас здесь, за Москворечье, бордовое все. В районе Кремля, в районе Арбата, Бульварное кольцо, бордовое. Так, что? Тверская, Ленинградка. Все выезды на Ленинградку, какие только можете себе представить, бордовые. Причем, что интересно, в обе стороны. Садовое кольцо, внешняя сторона в районе Курского вокзала, бордовая. Вообще туда лучше не суваться. Лубянка, Кремль. Короче, что-то перекрыли, кто-то едет, да? Вчера то же самое было. Все, значит, все бордовое. Центр Москвы умер. Лучше, наверное, если вы сейчас... Если вам надо на машине выбираться, лучше пересидеть. Потому что так будете иначе просто бензин жечь в никуда. 7 баллов при этом показывает Яндекс. По ощущениям, в центре все 12 баллов. Снова Си едет. Да, едет в Сан-Франциско, перекрыли у нас. Ничего себе. Ничего себе, как может этот его Хунг-Чи. Быстрая машина. Ладно, значит, давайте сообщение. Мао Цзэдун был в состоянии еще хуже. Тут меня вот привели, да, в пример Брежнева, Ельцина. Вот, говорит, Мао Цзэдун был еще. Я говорю, сейчас. Сейчас дайте мне. Где вот сейчас эти люди? Я согласен с Брежневым, да. Брежнев, хорошо было? Это был симптом правильный для нашей страны? Это в хорошее место нас все завело в итоге? Брежнев там вот этот ништяк было, да? Или Ельцин хороший был президент? Просто символ, да-да-да. Ну, вот я вот ровно об этом и говорю. Так, москвичи, суть по пробкам в вашем городе, вам невероятно невыгодно ездить на авто по городу. Сколько бензина в день-то уходит, ужас, зачем вы это делаете? Да не, нормально, на самом деле. Вопрос только в когда. В промежуток с 3 ночи до 5 утра вообще отлично ездится по городу, прям вообще без пробок, долетаем везде. Ладно, значит, пошли дальше. Значит, еще одни интересные ребята ездили на переговоры. Мы вчера чуть об этом поговорили, но просто это обрастает немножечко подробностями и становится все интереснее на фоне приезда Си Цзиньпиня. Обратили внимание, что ни слова не было сказано про Украину в рамках этих переговоров? Никто нигде не упомянул Украину. Журналисты упомянули историю с Израилем. Вот в тот самый момент, до того, как спросить у него про диктатора, ему задавали вопрос Байдену про Израиль. Сами они на переговорах говорили об Иране. Вроде как немножечко говорили про Россию. Ну, совсем как-то по касательной. Говорили про Тайвань, естественно. Много было сказано про Тайвань. Не было ничего сказано про Украину. Если бы подобные переговоры проходили бы год назад, да вообще давайте представим лучшую ситуацию для Украины, чем год назад, с точки зрения ее обсуждения в каждой точке света. Вот год назад все везде трубили про Украину. Это тот самый момент, когда Зеленский к вам был готов выйти с любой премией, вот просто с видеообращением, ему практически везде, главное, давали такую возможность. Сейчас встречается Байден и Си Цзиньпинь, решают вопросы мирового господства, кто где как, делят, не делят мир, обсуждают новую холодную войну, пытаются ее каким-то образом разрядить, там нет ни слова про Украину. И это все при том, что буквально не за несколько дней до того, как приехал туда, в Соединенные Штаты Америки, я имею в виду Си Цзиньпинь, туда приезжал Ермак. Как его звать? Андрей он, да, по-моему? Андрей Ермак. Как зовут Ермака? Виталий Филин, на вас надежда. Я забыл, как его зовут. Привык называть скотина Ермак, а вот имя забыл подо все. Сейчас я найду. Андрей. А, ну, значит, я ничего не забыл. Андрей Ермак. Спасибо, Виталий Филин. Вот это вот, я понимаю. Бразов Романаза Маза всегда придет на помощь. Значит, ездил туда Ермак, проводил жизненно необходимые переговоры. Мы с вами вчера говорили о том, что он туда поехал он, а не Зеленский. Типа тот болеет, хотя он на видео выступает, делает определенные заявления. Я думаю, что если бы его хотели сильно там видеть, как бы он ни болел, он бы туда поехал. Тем более, что даже чемодан собирать не надо, да? Вся одежда и так все время на нем. Черный этот худи или что у него там, свитшот и все. И больше, и штаны одни и те же. Надеюсь, хоть белье меняет. Значит, вот поехал туда Ермак, тоже, значит, в той же самой одежде. И вернулся оттуда, как шутят в разных телеграм-каналах, с целой кучей фотографий. Вот он не привез оттуда практически ничего, кроме фотографий. Фотографий действительно много. Значит, фотография, он жмет руку Энтони Блинкину, который очень странно, если честно, на этой фотографии улыбается. Он такой там, такая страшная улыбка. Фотография, где делегация украинская сидит на фоне, значит, напротив делегации американской, точнее, американских чиновников, именно из МИДа. Из Госдепартамента, потому что тут вот на этой фотографии, например, Виктория Нуланд сидит. Это кукловод всего, что связано с постсоветским пространством. Вот Министерство иностранных дел при демократах. Она была и при Обаме, она до сих пор там сидит, вот и при администрации Байдена. И вот, соответственно, там Ермак и какие-то еще странные люди, которые вообще всем до фонаря, кто это такие, которые вместе с ним приехали. Бабы да мужики. В основном, кстати, бабы. Что тоже, мне кажется, характерно. У американцев, которые все такие себя инклюзивные, вот у них всего две бабы. А у, ну, видимо, Украина пытается быть впереди планеты всей с точки зрения всей этой инклюзивности. У них раз, два, три, четыре бабы. Ну, ладно, пускай, значит, сидят эти, значит, дамы Ермак и Блинкин, переговорили. Потом он сходил там в каком-то университете, речь толкнул. Или институте каком-то. Ну, в общем, где-то толкнул речуху, выступил пару раз на телевидении, просто как... как эксперт. Не как приглашенный почетный гость, а как эксперт. Дал комментарий, это называется. И вот привез эти фотографии, где он всем жмет руки. После чего, после этого визита, пошли заявления о том, что как от Ермака, так и от самого Зеленского, что мы будем воевать до последнего. Мы не согласны на заморозку конфликта. Сейчас я прям найду это сообщение. У меня оно где-то есть. Именно цитата самого Зеленского. Мы не готовы на заморозку. Тыры-пыры, восемь дыр. Где ты, Зеля? Где ты? Где же ты, где? Зеленский, Зеленский. Вот, выступил против заморозки конфликта с Россией. По словам президента Украины, его обязательно нужно прекращать. Замороженный конфликт, как вулкан, который спит и точно проснется. Кстати говоря, я на удивление согласен с Зеленским. Значит, это вулкан, который спит и точно проснется. Мы понимаем этого зверя, все равно восстановит свои силы и пойдет дальше. Поэтому мы не можем позволить себе какие-либо патовые ситуации. Зеленский также оценил роль американских танков «Абрамс». Что тоже интересно. Вы же помните, да, это же «Абрамс». А, вот все, сейчас и «Абрамсы», и «Брэдли», они придут, и нам кирдык башка. Что он сказал? Они не сыграли никакой важной роли, сказал Зеленский, просто потому что их дали мало. Я вообще не слышал ничего о танках «Абрамс» с тех пор, как они объявили о том, что они уже на Украине. Вот когда объявили, больше я ничего не слышал никогда об этих танках «Абрамс». Может быть, это лего-версия приехала, я не знаю. Ну, всякое же допускаем, правильно? Это все-таки Украина. А может, приехал настоящий? А до фронта добрался из лего. Такое тоже может быть. Хотя лего штука дорогая, могли бы и не потянуть. Значит, вот сделал Зеленский такое заявление, и тут вот к нему, например, сегодня прилетел министр иностранных дел Великобритании. Дэвид Кэмерон, помните такого? Он был у них премьер-министром. Вот он, он теперь министр иностранных дел, приехал прям, его только назначили, он чуть ли не в первую неделю своего, после своего назначения приехал туда. Все, значит, обнимашки, целовашки, как у них это принято, там друг другу руки пожали. Зеленский сказал: хорошая встреча, оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей, критическая инфраструктура, благодарен Британии за поддержку. Что это означало? Дали ему это все? Или это он просто перечислил, типа, вот, есть такие штуки, ПВО, значит, есть кран для воды, есть вот что у нас еще, оружие, какие есть еще вещи, кокаин, наверное, тоже есть такая штука, как будто просто перечислял. Ну, ладно. Отсюда, как вам кажется, что это такое? С чем на самом деле приехал Ермак? Почему сразу после его возвращения, после его триумфальной командировки, они начали говорить о том, что никакой заморозки конфликта быть не может? На мой взгляд, есть несколько вариантов, давайте порассуждаем. Первый вариант. Американцы сказали: морозим. Все, это единственное, что мы вам, значит, здесь можем сказать, товарищ Ермак. Морозьте и не выпендривайтесь, это раз. Два, американцы могли же дать выбор, в принципе. Могли же сказать, у вас есть два варианта. Либо мы морозим, Либо вы продолжаете, но уже без нас. Нам сейчас не до вас, у нас нет на это денег. Деньги в ближайшее время не предвидится, выделение. Идите договаривайтесь с Европой, мы словечко за вас замолвим. Даже вон этих англичан к вам пошлем. Может, англичане тоже что-нибудь скинут, но, скорее всего, без нас. А здесь вы уже сами вольны выбирать. Можете продолжать, можете замораживать. Вот как вам кажется, с чем он на самом деле приехал? Давали ли ему варианты? И он их выбирал там. Либо им вариантов не давали, поставили перед фактом, и они, например, то ли исполняют волю, то ли идут против воли своего хозяина. Что привез Ермак из Соединенных Штатов Америки? Главное, может быть, мы не понимаем, зачем он ездил. Может, он ездил за чем-то другим. Например, закупиться какой-нибудь там, я не знаю, в американском KFC, потому что там курочка вкуснее. Откуда мы знаем? Для этого, для как у них министра тоже иностранных дел зовут-то, я забыл, который с похмелоса в Макдональдсе сидит все время. Может, для него как раз, чтобы похмелье было не таким жестким в Соединенные Штаты. Кулеба Дмитрова. О, Виталий Филип. Мое почтение, Виталий Филипп, вот вы прям выручаете. Вот да, для Кулебы, может быть, за вредной едой съездил. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит Москва», латиница в одно слово. Я слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Но, возможно, один из вопросов, он просил разрешения на снятие Залужного, но, видимо, он его не получил, естественно. Но один из вопросов. А так, в принципе, западная пресса, и в том числе США, они же очень много пишут о заморозке. Но это, ну, нет никаких официальных заявлений ни со стороны злосчастной Украины, ни со стороны США по поводу, так сказать, вот этой вот идеи. Поэтому здесь все покрыто таким дипломатическим, так сказать, туманом.
Ну, понятное дело. Так я думаю, что о таких вещах они, спасибо, и заявлять не будут вслух на самом-то деле. Какой в этом смысл? Это и решается вот на таких кулуарных переговорах, но мы можем по реакции с вами сделать те или иные выводы. Ведь фактически сразу после того, как он оттуда уехал, пошли движения с точки зрения средств, которые должны выделять. Во-первых, пошли публикации от американских средств массовой информации о том, что Bloomberg, по-моему, первыми об этом сообщили, что на самом деле Штаты поставляют Израилю вооружение и боеприпасы, но пока по серым схемам. То есть у них официально нету на это выделенного бюджета, и они как бы поставляют, а потом задним числом все эти поставки впишут. Но так как деньги сейчас не выделены, сделать они это официально не могут, делают это в серую. При этом Конгресс сегодня одобрил вариант, уже Конгресс, Палата представителей сначала была, потом Конгресс, одобрил вариант бюджета без заложенных там денег на Украину и Израиль. На данный момент вопрос выглядит так. Осталось только подписать всю эту историю президенту. Там же в чем проблема еще? Если бы они не проголосовали за бюджет, там был бы так называемый шатдаун. Это когда денег на самом деле на то, чтобы работало государство, нету. Не договорились, и значит, что государство входит в Новый год фактически в состоянии заморозки. Все государственные истории не могут никаким образом функционировать. У них уже такое, по-моему, недавно почти случалось, там, при Трампе, насколько я помню. Могло случиться и здесь, и вот чтобы предотвратить такую историю, потому что, ну, это все, это для демократов, мне кажется, последний был бы гвоздь. Еще и шатдаун на фоне выборов, но это было прекрасно. Поэтому, чтобы предотвратить эту историю, они решили проголосовать за такой вот компромиссный вариант бюджета на данный момент, где не будет средств ни на Израиль, ни на Украину выделено. Видимо, где-то там в коридорах договорились, что ладно, Израилю сейчас пока так поможем, а потом порешаем этот вопросик. Но Украине от этого ни холодно, ни жарко. Денег нет. Деньги не выделены. У Пентагона осталось, я напомню вам, сколько, 4 или 6%. Я думаю, что уже даже, на самом деле, еще меньше. И эти все новости посыпались ровно в тот самый момент, когда Ермак прилетел назад домой. Вот он из Соединенных Штатов Америки выбрался, прилетел, и у нас пошло. Деньги-то, на самом деле, Израилю идут, но проголосовать за Украину никто не собирается. Вот и все. Они делают заявление о том, что они не собираются морозить конфликт. В моем понимании до сих пор, надеясь, что таким образом подвяжут таки американцев на свою войну, и их выборы подвяжут об свою войну. Посмотрим. Ну, это моя версия, потому что, ну, было бы странно тоже, если бы Зеленский сейчас вышел бы и начал говорить, ладно, все замораживаем, пока еще рано. Пока еще рано. Но мы еще можем услышать такие варианты. Третий вариант. Не замораживайте конфликт, и мы, Соединенные Штаты, не дадим остаться без грошей стране-противнику России, потому как им выгодно ослаблять Россию через Украину. Она уже стала мини-НАТО второй линии нападения. С одной стороны, да, выгодно, но в чем эта выгода измеряется? В этом вопрос. Не забываем про выборы. Всегда держим в голове вот эту историю с выборами. В Соединенных Штатах Америки. Америке выгодно. Выгода это в чем заключается? Вот вы приходите к какому-нибудь, я не знаю, там, просто обычному среднестатистическому Джону и его жене Мэри в штате Висконсин и говорите ему, это выгодно. Он, ну, скажет, да в чем, как это, на мне как это отражается, в чем выгода? Что мы просто тратим деньги, чтобы России было хуже, и дальше что? В Америке-то да, понятно, что ни одну жизнь, ни одну, значит, каплю крови американского солдата официально не пролили. Потратили сравнительно небольшие деньги, которые они могут себе позволить такие деньги тратить, на то, чтобы вот эти, значит, умирали за них. Но как ты это как плюс на выборах преподнесешь? Вот попробуйте мне. Вот представьте, что вы политтехнолог Байдена, политтехнолог демократической партии. Вам нужно это впарить американскому избирателю. Как вы это будете впаривать? Что вы ему скажете? Мы отдаем ваши деньги им, чтобы они умирали за нас. Хотя нас, мы не должны были умирать. Это все для того, чтобы России было плохо. Чтобы России было хуже. Ну, так себе аргументик, согласитесь. Борьба за ресурсы, влияние, рынки, оружие, пишет Евгений Филе. Это хорошо, борьба за рынки, влияние, ресурсы, оружие, это отлично, только когда мы рассуждаем геополитическими большими форматами. А вам надо это объяснить американцу. Вот это вот рынки, влияние, оружие американцу из штата Висконсин, который, может, и вам не покажет Украину на карте. Ему объясните про рынки, ему понятней, как в бабках. То есть из-за того, что Америка где-то там выиграла борьбу за рынки, оружие и так далее, у него стало больше бабок. Он стал меньше платить за бензин, он купил себе новую какую-нибудь машину, в кредит по хорошему проценту. Вот это вот ему понятно. В последние годы при правлении Байдена это, мягко говоря, не очень понятно стало американцам. Мы все эти помним эти скачки, которые скачки Путина, как их называл Байден, там были. Ну, то есть вот как? Это абстрактно. Я понимаю, о чем вы говорите. Я даже понимаю, о какой выгоде идет речь. Но для президентских выборов это так себе аргументик. Курсы объяснения ситуации, когда денег нет, а вы держитесь, американцам дорого, город Москва, Кремль, спроси Дмитрия. А, ну да, да. А Ивану и Маше в Алтайском крае не хочет объяснить, никто не хочет пойти и про деньги рассказать про Америку, пишет Борис. Ну, в том числе надо, но только, смотрите, мы-то воюем, а они-то не воюют. Мы за чужую войну нигде не платим. Мы за нашу платим. У нас на границе. Я вас уверяю, Джону и Мэри не пришлось бы объяснять, если бы с Мексикой была бы война. Они бы все сами поняли прекрасно. Если бы у них на границе была бы война. Но у нас-то она вот здесь. Сильно легче объясняется, по-моему, нет? Многих своих граждан они убедили в том, что мы агрессор. Соответственно, они могут сказать, что видите, агрессор ослаб и вам больше не угрожает. Они так не говорят. Они не говорят, что он не угрожает. Плюс вы имеете в виду, что они же это произносят тоже не в вакуум. Вам надо сделать так, чтобы ваш аргумент звучал сильнее, чем аргумент оппонента Дональда Трампа, который собаку съел на том, чтобы передебатировать кого угодно, закидать любыми высказываниями, затроллить, обсмеять и так далее. Это же Дональд Трамп, не забывайте, о ком идет речь. Он в свое время таким образом перетроллил еще одного большого мастера, Хиллари Клинтон. А здесь речь идет, блин, о Байдене. Ну, мы уже целых полчаса практически посвятили его состоянию. Вам нужно такой аргумент сделать, чтобы это было круче, чем аргумент Трампа. В этом же дело. А, так, у нас же СВО, а не война. Разве переименовали уже официально? А, слушайте, я никогда к этому особо так не относился. Какая разница, как вы это назовете? Любая война со времен Второй мировой войны называлась специальной военной операцией или какой-нибудь другой операцией. Это всегда операция, какая разница? Чисто юридические формальности. Война, военные действия, операция. Да мне плевать вообще, называйте как хотите. Текущая администрация отрабатывает лоббирование, выборы они сливают. Будут делать сложности для будущей администрации, как это было при Обаме. А, вы думаете, что выборы они сливают? Ну, не думаю. Не думаю, что они выборы сливают. Не похоже. Не похоже. Вообще у них не принято особо сливать выборы, когда есть возможность посидеть плюс еще один срок. При Обаме они выборы не сливали. При Обаме они их проиграли, они разменяли один из самых главных своих козырей, Хиллари Клинтон. Она с тех пор политический труп. Все, больше нет никакой Хиллари Клинтон в политике Соединенных Штатов Америки. А вы говорите, сливают выборы. Нет, они ничего не сливают. Так, мы ни хрена не воюем, у нас свой, пишет Борис. Вы дискредитируете сейчас руководство, за это можно кое-что получить по головке. Да вы что, серьезно? А кто такой свой? Это СВО вы, наверное, имели в виду. У нас свой. Мне вот интересно, почему наши налоги, в том числе... взяли, отдали черным ребятам, когда долги странам Африки прощали. Я вот лично против. Ну, хорошо, будьте против. Я не против, что вы против. В США особенные выборы, и голос дяди Джо из Висконсина ничего не решает. Это неправда. Это неправда. Просто это не так. Там, конечно, особенные выборы, и они с каждым разом все более особенные, но это неправда. Короче, съездил, видите, Ермачок-то в Соединенные Штаты и привез, судя по всему, на мой взгляд, на самом деле два варианта. Вы либо замораживаете, либо придется вам продолжать без нас. Это ультиматум называется. Без нас, ну попробуйте, называется, продержитесь. Хотя желательно, чтобы заморозили, нам так будет проще. Они пока выбирают, судя по всему, продолжать. Нам это только на руку. Отлично. Мне кажется, что такое развитие событий играет нам очень сильно на руку. Итого, одна неделя, двое переговоров, России не было ни там, ни там. Но мне кажется, что одни, что другие, очень неплохо можем запихнуть себе в копилку. Потому что пока работает схема нашего президента, нашего руководства. Это называется многополярный мир во всем и во всей его красе. Вот оно, именно это сейчас и происходит. Ну, а товарищу Ермаку что? Приятного аппетита. Надеюсь, Макдональдс довез горячим. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 16 ноября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим туда обязательно, ставим лайки, либо дизлайки, но лучше лайки, давайте не без дизлайков, только лайки, значит, ставим, обязательно пишем же в чат ваше сообщение, можете друг с другом, можете просто мне туда писать сообщение, так же, как в бот, оттуда периодически читаю. Также есть трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Интересная прилетела тут история, пока у нас были новости. Сначала она появилась в разных помойных украинских телеграм-каналах, но теперь уже, в принципе, подтверждения посыпались, что нас полиция Украины подтвердила открытие уголовного производства против Алексея Арестовича. Все, пошла жара. Жрут друг друга. Пошло, пошло, я вам говорю, отлично. Пока очень плотненько пошло. Прям вот мое, вот прям как надо пошло. Прям Залужное, потом вот сейчас уже с Арестовичем, прямо полетела. Это, как хотите называть, предвыборная кампания или агония. Да вот как угодно так называйте, но пошли жрать друг друга. Отлично, просто отлично. У него статья «Заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения». Небось, это какая-нибудь, что-нибудь он там сказал про Зеленского, и это заведомо ложное будет. Вот 100%. Ну, короче, отлично. А он разве не наш? Как и Фарион пишет, 506, да. Но иногда такую чушь все эти люди говорят и делают, что как будто наши, да? Но я боюсь, что они не наши, они просто, просто такие люди. Зрада, зрадная, жизнь отрадная. Да, это оно. Слушайте, а у хохлов жизнь кипит, да я вам говорю. Там прям движуха. Там движуха, и она не на ровном месте. Вся эта движуха. Нет хорошей жизни у них там все это происходит. Не от того, что у них все получается на всех фронтах, и на экономическом, и на дипломатическом, и на военном. Нет, вообще нет. А скорее от другого. В общем, нас это полностью устраивает. Полностью устраивает. Давайте, в общем, в стороночку. Еще успеем об этом, обо всем поговорить. Еще у нас... Сегодня что, четверг? Да, я же сам говорил, что четверг. А у нас еще целый день для отбоя будет завтра. А сегодня про наши давайте немножечко поговорим. Госдума приняла закон о приостановке до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих, помощников депутатов, сенаторов, а также судей. Документ должен вступить в силу с 1 января 2024 года. То есть на целый год. Остановили индексацию государственным служащим, депутатам и так далее и тому подобное. Вопрос простой. Вам индексируют зарплату или нет? И когда вам ее последний раз индексировали? Как это выглядело? Почувствовали ли вы это? Помогло ли это? Или никогда вы не видели никакой индексации зарплат? У вас вот как была зарплата, так и осталась. То есть вокруг там те или иные товары подорожали, а зарплата у вас осталась старая. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит о Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Георгий, а почему бьют по Арестовичу, а не по Верховной Раде? Было бы намного практичнее. Нет, пишет Борис. Почему бьют по Арестовичу? Кто бьет? Они сами бьют, почему по Арестовичу? Что-то не понял. Говорит, Москва индексирует, пишет Юрий Константинов. Но сначала вы поделитесь, а потом я, может, поделюсь. Кто знает, индексирует или не индексирует? Нет, не индексирует на самом деле. Я вообще как-то, знаете, не сталкивался никогда с такой историей, как индексация зарплат. Мне несколько раз бывало повышали зарплату, но это была никакая не индексация. Один раз походила на индексацию, то есть мне добавили 5000 рублей к зарплате. Было такое. Да, но это было не по причине индексации. То есть индексация, это же не когда тебе одному, это когда всем. Правильно? Но там всем не было. Хотя, может, не рассказывали. Может, пятерик просто это, немножечко себе на карман и молчали. А, все еще, значит, в нищих играли. Но вот у меня такое бывало. Ну, как-то индексации. Я вообще не понимаю, как это должно выглядеть. Тебе должны прийти и сказать: привет, индексируем. Или оно автоматически как-то происходит. Или как? 925-48-94-8 это СМС-портал. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Расценки приподняли, но и нагрузки увеличили, пишет Денис Девятиэтажник. Ага, понятно. А когда за другими ведете эфиры, пишет Денис Сотый, мы стараемся просто друг друга выручать, когда ведем друг за друга эфиры. Добрый вечер. Поменял работу в 22-м году. Удачно, доход увеличился где-то в 3 раза. Часть года провожу в ЕС, когда передвигаешься между странами. Все видишь, начиная с билетов на поезд, автобус и покупку бензина. За последний год 3 раза индексировали месячный доход, пишет Олег. 3 раза за последний год. О как, за последний год 3 раза индексировали, где-то в ЕС. Приходят и говорят, вот тебе доп. Соглашение к трудовому, там плюс 10-30% к ЗП, пишет 506. Понятно, понятно, хорошо. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый.
Да, вот можно мне вот такую небольшую проблему экономическую озвучить?
Угу.
Можно, да, вот у нас вот небольшое предприятие,
да.
Значит, которое работает в Москве.
Да.
Значит, у нас вот арестовали счет.
Угу.
У нас задолженность была по налогам 14 тысяч, ну, осталась небольшая, и они, нам налоговая и ФСПП, ну, это судебные исполнители,
да.
Они нам арестовали счет. В результате у нас предприятие не может совершать никакие платежи, не может вести деятельность из-за того, что у нас 14 тысяч. При этом у нас на счету 76 тысяч, и они не списывают эти деньги, не могут себе забрать и сделать так, чтобы счет у нас опять работал. Вот я был в налоговой инспекции по этому вопросу. Они, ссылаясь на ФС, ну, на судебных спорах, что это их вина, а те, в тем попасть очень сложно. Вот я записался на прием, и только, через, только во вторник, наверное, попаду, чтобы вопрос этот решить.
Угу. А что не оплатили-то 14 тысяч вовремя?
А мы оплатили, понимаете как? Просто из-за того, что идет задержка, что налоговый инспектор, она обращается к судебным исполнителям, идет задержка там в несколько месяцев. Сейчас изменилась ситуация, сейчас общий, сейчас единый налоговый счет, подаются ежемесячные уведомления 27 числа, и 28 мы должны уже платить. Ну, бывают просрочки, там, несколько дней, вот, у нас такая просрочка получилась из-за действия контрагента. Вот, соответственно, мы не успели оплатить, потому что у нас налоги формируются не за счет поступления денежных средств, а за счет налогов земельного и имущества, а это, они не формируют денежную базу.
Так, ну ладно, это хорошо, это все неприятно, а к чему вы это?
Да.
Все пытаюсь понять.
Ну, вот хочу, чтобы пример, что вот такая мера, как арест счетов предприятия, она фактически не решает проблему. Вот у нас вот деньги на счету есть, мы сами отправляем эти деньги, банк их не пропускает, потому что арест. А мы платим в бюджет. И они нам говорят, у вас арест, вы не можете платить налоговую инспекцию даже при этом. Но при этом у нас задолженность налоговой инспекции. То есть фактически мы хотим погасить свои долги, но этого сделать мы не можем. Поэтому вот я считаю, что вот такая мера, как арест, это вредная для предприятий, для наших.
Ну, может быть.
Могут быть разные ситуации.
Тут я, честно говоря, даже не знаю, я, конечно, выслушал, но что вам по этому поводу сказать, не знаю. Наверное, вредная, может, не вредная. Может, в каком-то случае вот у вас задолженность 14 тысяч, а у кого-то 14 миллионов. Может, у них не вредная. Не знаю, как это работает. Радиоведущим, небось, на ИПшечку платят, пишет XMR. Не знаю, мне нет. Мне нет ИПшечки. А ИПшечка — это меньше налогов, да, платишь? Правильно? А в чем подвох? Почему я плачу меньше налогов? То есть я могу просто меньше, больше денег зарабатывать, если я ИПшечку какую-то заведу? Что я должен еще раз? А, отпуск. Не-не-не, ладно, зачем ты? Геморрой какой-то. Ну его. Так, 6 лет без индексации, компания не российская, пишет Евгений Филий. Начался Баба Фом, рубрика «Ни о чем». Нет, тут пока только Бабаян, но Фом нету. Почему «Ни о чем»? У нас есть четкая новость. У вас индексируют зарплату или нет? Что это, недостаточно серьезно, по-вашему? Как вы мусорно к деньгам относитесь? Да, типа, индексируют, не индексируют, неважно. До пенсии не доживете на ИП, пишет Юрий Константинов. Да не, слушайте, не собираюсь я никакой ИП. Это все для меня какие-то заморочки левые. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Работаю в московском метрополитене, каждый год. Да, действительно, доп. Соглашение. Стараются они, конечно, к официальным прийти. Ну, короче, в общем, по 4% каждый год. Вот. Но я замечаю, что с каждым годом все тяжелее и тяжелее ходить в магазин становится. Вот. Хоть у нас государство и говорит, что у нас инфляция 4-5%. Нам московские метрополитены поднимают зарплату на 4-5%, но с каждым годом все тяжелее и тяжелее становится. Вот. А так, да, раз в год на 4%.
Понял, понял.
Практически незаметно.
Угу. Ну, незаметно, но 4%, видите, в метрополитене индексируют. Каждый год индексируют окладную часть зарплаты в сентябре на уровне официальной инфляции, но иногда чуть больше, пишет Евгений Драмер. Вот, слушайте, какие все ответственные работодатели-то. Просто умопомрачительно. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, Георгий, добрый вечер из Москвы.
Добрый.
Вы знаете, вот мне за всю жизнь ни разу не индексировали, и, как говорится, один раз я шеф подошел, я говорю, ну, зарплата что совсем. Я говорю, надо бы поднять туда-сюда. Ну, он мне поднял на 10 тысяч, убрал все премии. И все, и, как говорится, как был при этих деньгах, так и остался. Но зарплату подняли.
Ну, вот. Да, это, знаете, надо четко формулировать свои желания. Надо было говорить и зарплату поднять, и премии поднять. Так надо было делать. Ну вот, получилось по-другому. Ладно, это не самый ответственный работодатель, предположим. Вот Евгений Драмер пишет, что это ответственный работодатель, это Росатом. F пишет, раз в 3 года на 5000 рублей. Он недоволен, что так поднимает. А у меня была вот такая история. Я работал в иностранной компании с иностранцами в штате. Когда грянул 2014, иностранцам-экспатам обозначили зарплату в валюте и поставили так же. Остальным нет, иностранцы куролесили как могли. Могу себе представить. Да, у них резко, да, в 2 раза все это, по факту, больше денег здесь стало. Особенно вот в какой-то момент, когда цены еще остаются старыми, а деньги уже новые, и вот оно пошло-поехало. Да, в 2013-м зарабатывал 2000 долларов в долларовом эквиваленте, пишет Строгинский. В 2023-м 1200, при том, что цены в долларах были тогда в 2 раза ниже. То есть реальные доходы мои упали в 3-4 раза. Цены в долларах были меньше... Цены, почему цены в долларах были меньше в 2 раза? Тем более в 2013-м что было в 2 раза дешевле в долларах? Все получается у вас как-то, что доллар, рубль к доллару. Ну, короче, здесь что-то запутался в этом долларе. А зачем вы к доллару зарплату свою измеряете? С одной стороны, понимаю, а с другой стороны, не понимаю. Причем здесь долларовый эквивалент? В долларовом эквиваленте, да, упало. Но реальная покупательная способность же, она все-таки не долларом измеряется. Цены-то немножко другие, нежели там в тех же самых Соединенных Штатах Америки. Ну, я понимаю, о чем вы говорите, но просто мне кажется, что это... Не надо лишний раз считать в долларах, зачем? Мне проиндексировали доход 3 раза за год на 4000 рублей. Доход в месяц 100 с плюсом тысяч, примерно работаю в медицинской компании. Так, получается, у Строгинского доллар скукоживается, да, загнивает, я бы даже сказал. Давайте дальше слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий, Подмосковье. Ну, по поводу индексации, смотрите, буквально 2 недели назад уволился из компании, ну, строил метро в Москве, ну, и сейчас продолжает. Вот, поработал у них 4 года, как пришел 4 года назад на определенную сумму, так она и осталась. А как, ну, казалось бы, да, мы были почти бюджетниками, но при всем при этом индексация у нас не проводилась, но наше руководство очень хитро придумало. Нас посадили на ежегодные контракты. Вот, нас посадили на ежегодные контракты, и это, каждый год их продлевали. Вот и все. Схема проста, как 5 копеек, а по итогу денег нам... Как платили, ну, не без индексации, так и продолжали платить, а по закону не докопаешься.
Угу. Понятно. Вот. Ну, понимаю, да, о чем вы говорите. Слушайте, у меня вообще в моем понимании всегда было, знаете как, когда повышение зарплаты у меня всегда идет в привязке исключительно только с повышением, например, по должности. То есть, что ты начинаешь, там, ты переходишь на какую-то другую ступень. Ты начинаешь чуть больше делать, еще что-то. А вот просто, когда ты делаешь одно и то же, делаешь, ничего нового не делаешь, у тебя не появляется никаких новых обязанностей. Это я так рассуждал всегда. Не говорю, что так должно быть. Это вот у меня так было и работало. То у тебя, в принципе, остается та же самая зарплата. Что она просто повышается на ровном месте, для меня это всегда каким-то нонсенсом звучало. Ну, вот видите, все-таки у кого-то такое бывает. И даже на 5000 рублей, когда повысили, я был очень рад, я не ожидал. Потому что, кстати говоря, тогда ничего нового я не делал. Я как работал, так продолжал работать. На 5000 были мне очень кстати. Ну вот 506 со мной, например, согласен. Георгий, но главное это повышение цен, то есть инфляция. Вот это главное. Да понятно, что инфляция, это понятно. Это у нас графа дано. Мы с вами обсуждаем как раз относительно того, как так корректируется ваша зарплата относительно инфляции или нет. Вот чуть больше делать, это да. Плюс новые знания, ты создаешь стабильность для конторы. Ну, там, я не знаю, стабильность, нестабильность, но... Как-то, на мой взгляд, логичнее это звучит, не знаю. Где я потерял. В 2013 году действительно цены были гораздо ниже в рублях. 2000 долларов была неплохая зарплата, но очень высокая. А сейчас 200 тысяч рублей считается очень хорошей зарплатой для Москвы. 200 тысяч рублей зарплата для Москвы сейчас, а 2000 долларов в 2013 году, это у нас в районе 60 тысяч. Да, 60 тысяч в 2003. Слушайте, даже честно не помню ощущения. 60 тысяч, это, ну, вообще, да, неплохо. Дорого, хорошая зарплата. Такая хорошая зарплата, среднестатистическая, да? Чуть выше средней, хорошо, 60 тысяч. Сейчас 200, это хорошее. Не знаю, мне кажется, напрямую вот эти вот параллели провести у нас не получится. А, уж больно много воды утекло. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, вот как-то какие-то вещи стали стоить сильно дороже, которые какие-то меньше, какие-то несколько раз менялись с тех пор. Некоторые цены мы уже вообще успели забыть с 2013 года. Я помню, как в Евросети получал 4000 и в Хьюго Босс одевались. 4000 долларов, в смысле? В Евросеть мобилками когда торговали? 4000 долларов? Вы кто? Чичваркин? Признанный агентом. Вы кто? Что вы такие деньги получали, торгуя мобилками? Да что же вы там делали? Две работы. Частная скорая помощь и государственный стационар. Это Добрый Док пишет. На частной стандартной индексация в феврале и в ноябре ежегодно. Процентов 25-30 за год. 25-30 за год. А, вот это хорошо. В государственной клинике стабильно раз в год процентов на 15. Плюс в этом году 13-ю зарплату по итогам года на 37 больше обещают. Ждем. Фу. Мы вообще не тем занимаемся, товарищи. Я вот обращаюсь к коллегам своим. Смотрите, им сколько там бабок отсыпали. Врачам-то. Я бы сказал, ну, типа, обнаглели вы, врачи. Ну, вроде как к вам не принято так говорить, да? Вы еще недавно были вообще супер в почете, да? Считалось, что вы самый почетный. Ну, что так наглёж какой-то. Да, сейчас зависть. Зависть. Круто. 35 там, 15 тут. Царь во дворца, да? Потом приезжаете на своем Майбахе, да, домой и так далее. Столько вам повышали. Ну, слушайте, поздравляю вас, добрый док. Вам не жалко. Вам конкретно прям даже вот... Прям поздравляю от души. Это была программа «Отбой». Услышимся с вами завтра. Меня зовут Георгий Бабаян. Рубрика «Киноафиша». Всем счастливо.